Недаром в полку звали его Бритва. У этого человека лицо было лишено анфаса. Когда его знакомые думали о нем, то могли его представить себе только в профиль. И этот профиль был замечательный. Нос, острый как угол чертежного треугольника, крепкий как локоть подбородок, длинные нежные ресницы, какие бывают у очень упрямых и жестоких людей. Прозывался он Иванов. В той кличке, которую ему некогда дали, было странное ясновидение. Нередко бывает, что человек по фамилии Штейн становится превосходным минералогом. И капитан Иванов, попав после одного эпического побега и многих пресных мытарств в Берлин, занялся именно тем, на что его давняя кличка намекала – цирюльным делом. Служил он в небольшой, но чистой парикмахерской, где кроме него стригли и брили двое подмастерий, относившихся с веселым уважением к русскому капитану, и был еще сам хозяин, кислый толстяк с серебряным грохотом, поворачивавший ручку кассы. И еще малокровная прозрачная маникюрша, которая, казалось, высохла от прикосновений к бесчисленным человеческим пальцам, ложившимся по 5 штук сразу на бархатную подушечку перед ней. Иванов работал отлично, но некоторой помехой было то, что плохо он говорил по-немецки. Впрочем, он скоро понял, как нужно поступать, а именно ставить после одной фразы вопросительное «нихт», а после следующей вопросительное «вас», и потом опять «нихт», и так далее вперемешку. И замечательно, что хотя он научился стричь только в Берлине, ухватки у него были точно такие же, как у российских стригунов, которые, как известно, много стрекочут ножницами впустую. Пострекочут, нацелятся, отхватят клок, другой, и опять быстро-быстро, словно по инерции, продолжают хлопотать лезвиями в воздухе. Его коллеги уважали его как раз за этот щегольский звон. Ножницы до бритвы, несомненно, холодное оружие, и этот постоянный металлический трепет был чем-то приятен воинственной душе Иванова. Человек он был злопамятный и неглупый. Его большую, благородную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради красного словца, и это он простить не мог. В душе у него, как туго свернутая пружина, сжималась до поры до времени месть. Однажды, в очень жаркое, сизое летнее утро, оба коллеги Иванова, пользуясь тем, что в это рабочее время посетителей почти не бывает, отпросились на часок, а сам хозяин, умирая от жары и давно зреющего желания, молча увел в заднюю комнату бледненькую, на все согласную маникюршу. Иванов, оставшийся один в светлой парикмахерской, просмотрел газету и потом, закурив, вышел весь белый на порог и стал глядеть на прохожих. Мимо мелькали люди в сопровождении своих синих теней, которые ломались на краю панели и бесстрашно скользили под сверкавшие колеса автомобилей, оставлявших на жарком асфальте ленточные отпечатки, подобные узорчатым шкуркам змей. И вдруг прямо на белого Иванова свернул с тротуара плотный, низенького роста господин в черном костюме, котелке и с черным портфелем под мышкой. Иванов, мигая от солнца, посторонился, пропустил его в парикмахерскую. Тогда вошедший отразился во всех зеркалах сразу, в профиль, в полоборота, а потом восковой лысиной, с которой поднялся, чтобы зацепиться за крюк черный котелок. И когда господин повернулся лицом к зеркалам, сиявшим над мраморными подставками, на которых золотом и зеленью отливали флаконы, Иванов мгновенно узнал это подвижное пухлявое лицо с пронзительными глазками и толстым родимым прыщом у правого крыла носа. Господин молча сел перед зеркалом и, промычав что-то, постучал тупым пальцем по неопрятной щеке. Это значило «бриться». Иванов в каком-то тумане изумления завернул его в простыню, взбил тепловатую пену в фарфоровой чашечке, кисточкой стал мазать господину щеки, круглый подбородок, надгубье, осторожно обошел родимый прыщ, указательным пальцем стал втирать пену, и все это делал машинально. Так он был потрясен встретить опять этого человека. Теперь лицо господина оказалось в белой рыхлой массе пены до глаз, а глаза были маленькие, блестящие, как мерцательные колесики часового механизма. Иванов открыл бритву, и когда стал точить ее о ремень, вдруг оправился от своего изумления и почувствовал, что этот человек в его власти. И, наклонившись через восковую лысину, он приблизил синее лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал: «Мое почтение, товарищ, давно ли вы из наших мест? Нет, прошу вас не двигаться, а то я могу вас уже сейчас порезать». Мерцательные колесики заходили быстрее, взглянули на острый профиль Иванова, остановились. Иванов тупым краем бритвы снял лишнее хлопье пены и продолжал: «Я вас очень хорошо помню, товарищ. Простите, вашу фамилию мне неприятно произнести. Помню, как вы допрашивали меня в Харькове лет 6 тому назад. Помню вашу подпись, дорогой мой. Но, как видите, я жив». И тогда случилось следующее. Глазки забегали, и вдруг плотно закрылись. Человек зажмурился, как жмурился тот дикарь, который полагал, что с закрытыми глазами он невидим. Иванов нежно водил бритвой по шуршащей холодной щеке. «Мы совершенно одни, товарищ. Понимаете? Вот не так скользнет бритва, и сразу будет много крови. Тут вот бьется сонная артерия. Много крови. Очень даже много. Но до этого я хочу, чтобы лицо у вас было прилично выбрито. И кроме того, хочу вам кое-что рассказать». Иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой. «Дело вот в чем, товарищ. Я все помню, отлично помню, и хочу, чтобы и вы вспомнили». И тихим голосом Иванов стал рассказывать, неторопливо брея неподвижное, откинутое назад лицо, и этот рассказ, должно быть, был очень страшен, ибо изредка его рука останавливалась, и он совсем близко наклонялся к господину, который в белом саване простыни сидел как мертвый, прикрыв выпуклые веки. «Вот и все», — вздохнул Иванов. «Вот и весь рассказ. Как вы думаете, чем можно искупить все это? С чем сравнивают острую шашку? И еще подумайте, мы совершенно одни. Совершенно одни». «Покойников всегда бреют», — продолжал Иванов, снизу вверх проводя лезвием по его натянутой шее. «Бреют и приговоренных к смертной казни. И теперь я брею вас. Вы понимаете, что сейчас будет?» Человек сидел, не шевелясь, не раскрывая глаз. Теперь с его лица сошла мыльная маска, следы пены оставались только на скулах и около ушей. Это напряженное, безглазое, полное лицо было так бледно, что Иванов подумал, было, не хватит ли его паралич. Но когда он плашмя приложил бритву к его щеке, человек вздрогнул всем корпусом. Глаз, впрочем, он не открыл. Иванов поспешно отер ему лицо, плюнул пудрой в него из выдувного флакона. «Будет с вас», — сказал он спокойно. «Я доволен, можете идти». С брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. Человек остался сидеть. «Вставай, дура!» — крикнул Иванов и поднял его за рукав. Тот застыл с плотно закрытыми глазами посредине зальца. Иванов напялил на него котелок, сунул ему портфель под руку и повернул его к двери. Только тогда человек двинулся. Его лицо с закрытыми глазами мелькнуло во всех зеркалах. Как автомат он переступил порог двери, которую Иванов держал открытой, и все той же механической походкой, сжимая вытянутой, одеревеневшей рукой портфель и глядя в солнечную муть улицы, как у греческих статуй глазами, ушел. Это Владимир Набоков, писатель, человек, который, в общем, не нуждается, наверное, ни в каких дополнительных эпитетах. Мастер и крупной формы, и мелкой. Это вот небольшой рассказ, который был впервые опубликован в 1926 году. Владимир Набоков и короткий рассказ «Бритва».
Объект 22.